Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением бесед епископа Григория Лебедева на Евангелие от Марка. Далее в нашей программе игумен Валерий Ларичев читает первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, главы 15 и 16. И в завершении программы мы продолжим чтение писаний преподобного старца Силуана Афонского, читает Владимир Заманский. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями: «Когда придет Царствие Божие?» отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».
Thank you.
Глава 18. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал, «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
В эфире программа «Евангельские чтения». Далее в нашей программе духовные размышления епископа Григория Лебедева на Евангелие от Марка. Читает ведущий Александр Андрианов. Один из книжников подошел ко Христу и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первое из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Здесь Господь указал две опоры жизни, и они обнимают всю жизнь в целом. Одна из них дает теоретическое, метафизическое обоснование жизни, другая указывает практическое, жизненное приложение первого обоснования. Обе в целом, как два якоря и два столпа жизни, крепят ее на незыблемом фундаменте и поднимают ее от ничтожества земной пыли до захватывающей высоты неба и дают ей исчерпывающее наполнение до полноты ее завершения и вечности. Вот теоретическое, метафизическое обоснование жизни. Источник жизни – Бог. Господь наш есть Господь единый. И нет иного источника жизни, кроме Него. все от Него и все в Нем. Конечно, и человек от Него. И, конечно, жив будет человек только в Нем. А потому будь его частью вовеки. И как его часть, живущая только в Нем и им, влейся в Него всем существом. Полюби его так, как только способен смертный до самозабвения. Уйди в Него всем сердцем, всем разумением, всею крепостью твоею, как в любви отдайся Ему до полного истребления себя, чтобы тебя уж не было, а ты жил им и в нем, а он жил в тебе. Таков первый якорь и обоснование жизни. Им определяется место человеческой жизни во Вселенной. Твоя жизнь есть часть божественной жизни. Оправдание твоей жизни, как и оправдание жизни всей Вселенной, в устремленности к источнику жизни, Богу, в восприятии от Него всей полноты жизни и в завершении жизни через слияние с Ним. Господь указывает и второй якорь жизни, и им определяет, каково должно быть практическое построение человеческой жизни. Если всякая жизнь есть творение Бога, и в человеческий дух вдунута частица Божественного Духа, то значит, над жизнью окружающей человека тяготеет промыслительная Божия рука, а люди, окружающие человека, такие же носители частиц Божественной жизни. Значит, если всем устремлением человеческой жизни, всей любовью человека должен быть Бог, то где бы и в чем бы ни было присутствие Бога, на то же обращается и человеческая любовь. То есть человек должен отдать свою как бы отраженную любовь всем созданиям Бога. Человек должен любить других людей, окружающих, ближних. И мало того, так как Бог в своем существе не являем человеку, и Он открывается для человека только в своих энергиях, как, например, в других людях, то и проявление человеческой любви к Богу более осязаемо в любви к людям. Вот почему в другом месте божественного откровения любовь к ближнему выдвигается даже на первый план жизни и ставится показателем и мерой самой любви к Богу. «Бога никто никогда не видел», — пишет святой евангелист Иоанн. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И апостол заканчивает свое наставление повторением евангельских слов. «И мы имеем от Него, Бога, такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего».
Oh,
Так любовь к ближнему объявляется вторым столпом жизни и по своей практической осязаемости и делается мерилом самой любви к Богу. Образуется замкнутый круг. Божия любовь изливается в мире и человеческом духе. Человеческий дух, рожденный от этой любви, в свою очередь восходит к своему источнику, Богу, через земные лучи Бога, рассыпанные в людских душах. Человек через свою любовь к этим душам и через божественные лучи в них восходит к их небесному центру, Богу. Указав две опоры жизни, божественное слово определяет условия их действенности. Оно определяет, как надо любить Бога и ближних, чтобы эта любовь принесла плод. Любить Бога заповедуется всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Сердце – центр душевной жизни. Следовательно, требуется, чтобы устремленность к Богу была не поверхностной, а чтобы самая глубина глубин души была повернута к источнику жизни и устремилась к нему. Когда обращенность к Богу пойдет из глубины души человека, она, конечно, охватит, как всепожирающее пламя, всю душу и все способности ее, все разумение ее. Но Господне Слово не довольствуется и таким, казалось бы, исчерпывающим определением любви к Богу. Оно добавляет еще одну характерную черту. «Полюби Бога всею крепостью твоею», то есть всю силу жизни, как будто даже силу тела, всю силу физической жизни ты брось в эту любовь, чтобы уж ни один атом твоей жизни не остался недейственным, а все живое в тебе, все без остатка, ринулось бы в стихию твоей полноты, удовлетворения, блаженства. Вот так полюби. Указывается и условие действенности любви к ближним. Возлюби ближнего, как самого себя. В добавлении «как самого себя» ставится контроль твоей любви, чтобы твоя любовь не оказалась бесплодной, мертвой, оторванной от жизни, чтобы она не оказалась самоусладительным построением, рассчитанным на то, что вне тебя. Ты всякое дело любви применяй к себе. Хорошо было бы такое дело для тебя и ради тебя или нет? Это идеальный контроль. Он стоит в неразрывной связи с твоим внутренним существом, совершенно соответствует ему и, как зеркало, отражает его. При нем моральный уровень твоего дела, обращенного к ближнему, падает или растет вместе с тобой самим. И по мере твоего духовного роста поднимается твое дело любви. Когда ты в своем внутреннем росте дойдешь до совершенной любви к себе, а совершенная любовь к себе в христианстве есть «отвергнись себя», «возненавидь себя» и «погуби себя», тогда ты сумеешь и другого полюбить совершенно, то есть до самоотвержения. Вот почему в другой раз Христос и ставит пределом любви любовь до смерти. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И заповедь о любви до смерти ничуть не противоречит заповеди о любви к ближнему, как к самому себе. В них единство и замкнутый круг. Ты познаешь и полюбишь ближнего через себя. И когда ты себя поймешь до отвержения себя, только тогда ты сумеешь полюбить до самоотвержения и другого. Указывается еще одно условие действенности заповедей, а именно, чтобы человек сделал их действительным обоснованием жизни, то есть выдвинул их на первый план своего построения жизни и не вздумал бы возводить какие-либо иные надуманные опоры жизни. В них, этих заповедях, дано все. В них весь закон и пророки. Не затемняй их ничем и не загромождай другой обманчивой декорацией жизни. Даже ради самого служения Богу не придумывай ничего затемняющего и отодвигающего заповеди любви, потому что исполнение их выше всех всесожжений и жертв. Значит, как в служении Богу, держи на первом месте любовь, обращенность, устремленность к Нему всей душой, и помимо любви, не думай оправдаться чем-либо внешним, всяческими всесожжениями. Так и во всей остальной практической жизни держи любовь к Отцу и братьям в Отце, в первом поле твоего зрения. Имей эту любовь первой задачей жизни и ее основанием, столпом и опорой. И тоже не вздумай подменить ее или затушевать и оттеснить какими-либо другими задачами и подпереть жизнь другими опорами, как бы они ни казались тебе разумными и надежными, даже если б они рисовались тебе жертвами. Такая подмена будет пустым делом. Все твои опоры, помимо двух этих якорей, будут гнилы, и оправдание жизни, помимо их, будет обманом. Такой обман может временно держаться, и, пожалуй, даже, особенно как твоя жертва, будет тешить тебя. Но истинная сущность вещей рано или поздно вскроется, фальшивая опора рухнет, и обманчивая декорация жизни рассыплется, как жалкенькая, ветхая, размалеванная тряпка. И это потому, что нет другого фундамента жизни, как стихия любви. И попытка заменить этот фундамент или оттеснить его и ставить иные, мнимо-разумные опоры жизни означает безнадежные потуги построить здание жизни на воздухе. Брось такое негодное дело, рухнет, и тебя-то самого задавит. Наконец, Божественное Слово раскрывает причину, по которой заповеди о любви к Богу и ближнему ставятся фундаментом жизни. Соблюдение этих заповедей обеспечивает оправдание жизни. Вот причина. Книжник, беседовавший со Христом, принимает эти заповеди и, видимо, имеет готовность жизненно следовать им. Он заверяет Христа, что, по его сознанию, эти заповеди – центр закона и жизни, и что они выше всего прочего, выше всех всесожжений и жертв. Господь на такое заявление книжника отвечает ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». А ведь книжник даже не был учеником Христа. Вот где причина значимости любви. Это путь к Царству. Путь к Царству Божию даже для неидущих за Христом в данный момент. И это истинно. Когда человек сделал Бога источником всей своей жизни, когда к Небесному Отцу обращена вся сила жизни, когда к Нему идет каждый вздох и им направляется каждый шаг, когда в свете такого обращения к Отцу человек понял себя и других как призываемых детей Божиих, а, обернувшись на себя, ужаснулся своего безобразия, тогда, конечно, он всем сердцем прилепится к Отцу, бросит прочь от себя до ненависти к себе и погубления себя, и хоть ощупью поползет к Отцу. Куда? Да куда же может ринуться человек при таком понимании жизни, кроме света Отца? И он поползет в свет Отца к его царству. И когда ему, бессильному, слепому, заблудшему, мелькнет свет Христа, выводящий на светлую дорогу царства, тогда со всем захватом души он примет руку Спасителя, и тогда-то он неминуемо войдет в Божие Царство. Предлагаем вашему вниманию первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, главы 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том, похвалою вашу братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, ты, что сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Глава 16. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
И в завершении программы мы продолжим чтение писаний преподобного старца Силуана Афонского. Читает Владимир Заманский.
Что хочешь ты, душа моя, и о чем скорбишь и слезы льешь? Я скорблю по владыке, что так долго не вижу его, и никто не утешит печали моей по нему. Он дал мне познать милости Его, и я хочу, чтобы Он всегда пребывал во мне. Мать плачет по любимом сыне, когда долго не видит его, и говорит: «Где ты, утроба моя возлюбленная?» Но материнская любовь ничтожна пред любовью Божией. Так она велика и так ненасытна. Когда душа полна любви Божией, та от безмерной радости скорбит и слезно молится за весь мир, чтобы все люди познали своего Владыку и Отца Небесного, и не знает покоя. И не хочет она покоя, пока мест не насладятся все благодатью его любви. Скучает душа моя по тебе и не может найти тебя. Ты видишь, Господи, как влечется она и плачет, ища благодати твоей. Ты восхотел и дал мне ее, и снова ты восхотел и взял ее от меня. Когда я не знал ее, ты просить так не мог. И как я могу просить того, чего не знаю? Но теперь молю тебя, потому что душа моя познала тебя и усладилась Духом Твоим Святым, и возлюбила Тебя, Создателя Своего. Ты дал Свою благодать святым Твоим, и они возлюбили тебя до конца и возненавидели все мирское, ибо сладость любви твоей не дает возлюбить землю и красоту мира сего, потому что она ничтожна по сравнению с твоею благодатью. О, как немощна душа моя и не имеет силы, чтобы взлетел я ко Господу и стал бы пред Ним во смирении и плакал бы день и ночь. Душа, которая познала Бога, своего Творца и Отца Небесного, не может иметь покоя на земле. И помышляет душа: когда явлюсь Господу, то во всем Его милость умолю за весь род христианский. И вместе думает: когда узрю лицо Его любезное, то от радости не смогу ничего сказать, ибо от большой любви не может человек ничего говорить. И опять думает: буду молиться за весь род человеческий, дабы все люди обратились ко Господу и успокоились в Нем, ибо любовь Божия всем хочет спастись.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru. Thank you.